Четвертая дорожка.
Рембрандт и дальше продолжает использовать в своем творчестве библейские и мифологические сюжеты. Превращая эпизоды из жизни легендарных героев, живших во времена рабовладельческой Палестины, в пятна красок на своих холстах, он умудряется, нисколько не отступая от древних текстов, показывать лицемерие, злобу и изощренный разврат правящих кругов современного общества. В то же время в историях его любимых библейских героев мы прочитываем страницы бесправия современных ему низов. В этом отношении характерны оба варианта картины «Иосиф, обвиняемый женой Пентефрия», выполненные в 1655 году. Длина берлинской картины 110, высота 87 сантиметров. Длина картины из Вашингтонской национальной галереи 106, высота 98 сантиметров. Перед нами снова предстает Иосиф, отрок, проданный в рабство родными братьями и попавший в услужение к богатому рабовладельцу Пентефрию. Легенда гласит, что распутная жена Пентефрия влюбилась в Иосифа и попыталась его соблазнить. Не добившись успеха, она оклеветала Иосифа перед мужем. Этот сюжет уже много столетий использовался при художественном оформлении храмов и интерьеров официальных зданий. Например, он лег в основу росписи нижней левой части алтаря Софийского собора в Киеве, а также Грановитой палаты в Московском Кремле. В том и другом рембрандтовских полотнах жена Пентефрия на наших глазах клевещет на напрасно пытающегося защитить Иосифа. Композиция обеих картин примерно одинакова. По левую сторону диагонально расположенного ложа стоит невинно пострадавший, унижаемый лицемерной женщиной Иосиф. По другую, справа от нас, на первом плане, жена Пентефрия, решившая погубить приглянувшегося ей статного и красивого юношу раба, оскорбившего ее своим отказом вступить с ней в греховную связь. Ее коварный замысел удастся. Пентефрий бросит Иосифа в темницу, и только чудо спасет того от смерти.
Художник нашел убедительную характеристику персонажей. На вашингтонской картине Иосиф поднимает левую руку. Он как бы просит слова в стремлении остановить поток бесстыдной лжи. На берлинской картине он стоит в смиренной позе, сложив руки и склонив голову. В обоих вариантах поза коварной женщины неизменна. Восседая сбоку от измятой постели, в расстегнувшейся розово-красной пышной одежде, прикрывая левой рукой якобы нечаянно раскрытую грудь, она правой уверенно указывает на Иосифа, пытаясь уличить его в несовершенном прелюбодеянии. «Как эта женщина лжет!» — невольно воскликнул один из зрителей. Но еще выразительнее позы Пентефрия, пестрые цвета восточного наряда, которого сверкают, как драгоценные камни на темно-зеленом фоне. Послушно поправляя одежду на теле женщины, он скрывает свою слепую злобу под маской хладнокровия и философского размышления, но во всем его облике чувствуется с каждым словом жены возрастающая его враждебность к Иосифу. Еще несколько слов, и невиновный юноша раб будет схвачен и отправлен за стенок. Переходим к одному из самых красивых афоризмов Рембрандта. Святой Иероним, 1652 год. История сообщает, что в конце IV века в Риме и на Востоке жил церковный писатель Евсевий Софроний Иероним, которому принадлежит лучший перевод Библии на латинский язык. Святой Иероним дал название знаменитой гравюре на меди 1513-1514 годов великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. В ней Дюрер, в соответствии с идеалами Возрождения, раскрыл образ гуманиста, посвятившего себя постижению высших истин и посильному их доведению для всего народа. Келью отшельника Дюрер превратил скромную комнату современного ему немецкого дома, но заваленную рукописями и книжными фолиантами. Так воля художника мрачного убежища света исчезла, и его место заняла сложная интеллектуально-эмоциональная среда. Она замкнута. Фигуру вкушающего радость работы с книгой Иеронима Дюрер оградил от волнений и суеты мира не только стенами интерьера, но и множеством заполняющих его небольшое пространство предметов. Конечно, эта гравюра Дюрера наверняка нравилась Рембрандту. Она во многом отличала его собственному миропониманию. Мы помним, с какой любовью и настойчивостью работал Рембрандт над образами ученых и апостолов, в которых он видел в первую очередь гуманистов. Но в чем-то, отправляясь от Дюрера, Рембрандт трактует тему отшельника-гуманиста по-иному. В частности, он резко меняет окружающую обстановку, как бы рушит преграды стен и полок, перемещая Иеронима вместе с приученным им львом на лоно природы. При этом Рембрандт, в отличие от предыдущих своих сюжетно-тематических афортов, выводит душевную гармонию своего произведения из пейзажа.
Рембрандт берет тему, которую разработал Дюрер, и образует новое искусство, которое все подчиняет свету, растворяет в свете, выносит из света. И Дюрер, и Рембрандт избирают путь, который ближе всего северным художникам, в область этического. Но стоит только взглянуть на два этих столь несхожих изображения, и все различие станет ясным. Высота форта Святой Иероним 26, ширина 21 сантиметр. Он обнаруживает удивительную взаимность, даже дополнение, как будто столетнее развитие гравюры от Дюрера к Рембрандту дали Рембрандту закончить то, в чем Дюрер медлил сделать последний шаг.
Это лист большого стиля, хотя на первый взгляд кажется неоконченным. На переднем плане, слева внизу, как раз там, где сидит в белой одежде Иероним, осталось большое белое место. И белая фигура героя на белом фоне сама по себе недолго привлекает наше внимание. И только окинув несколько раз взглядом все пространство за листом бумаги, где все случайно, из заранее выбранной выигрышной композиции скомпонован кусок природы, мы все больше начинаем ощущать лучащийся блеск полуденного освещения. Как горит невидимое солнце. Это оно выжгло спереди всю влажность почвы, которая перестала даже быть шероховатой и стала гладкой и белой. Мы понимаем, что внизу изображение вовсе не оставленное, не заштрихованное место, но светлый камень, на левом уступе которого восседает высокий старик в ослепительно белой одежде и серой шляпе, тихо ушедшей к ним. По другую сторону от этого громадного светлого камня справа мы обязательно обнаружим множество подробностей. Тысячи штрихов и десятки пятен заполняют нижний правый угол, и мы ясно видим, что сюда не впадает шумя стремительный водопад из глубины. Но взгляд неудержимо ведет нас выше, почти в центр аккорда, где на дальнем уступе того же камня замер спиной к зрителю могучий лев. Зверь смотрит в глубину пространственного аккорда, и мы смотрим туда же. Это интимное пространство Рембрандта, его пейзажные мечты.
Сложная игра темных и черных тональных пятен, прилегающих к средней части правого края изображения, делает ясно различимым уединенный, уютный уголок под густой листвой. Ее тень скрывает таинственный вход под зеленый холм. Нам чудится там начало пещеры. Наверху же, за деревьями, на фоне чистого неба, возвышается прямоугольная двухъярусная башня фантастического замка с несколькими зияющими чернотой арками в каменных стенах, слегка опаленным солнечным светом. Вместе с пристроенной к нему слева сельской хижиной с покатой крышей и высокой печной трубой замок образует странный архитектурный комплекс. Подъем на холм весь освещен солнцем. Справа от холма с замком угадывается мчащийся к нам среди заросших травой уступов, соединенных шатким мостиком, водный поток.
Снова Рембрандт совмещает две точки зрения. Эпически широкую и интимно величественную. Мы видим всего в нескольких шагах от нас великолепнейший вид, набухший богатым цветением природы. Стержень дает уходящий в левый верхний угол кривой и толстый ствол дерева, окруженный густым и почти таким же высоким кустарником. Мы снова переводим взгляд вправо. В глубину, возвращаемся налево, на передние планы, и чувствуем, что за листом бумаги не просто пространство с погруженными в него предметами, но колышущаяся, движущаяся, все время изменяющаяся среда, наполняющая пространство и сообщающая ему дыхание жизни мира.
Удобно облокотясь локтем левой руки о выступ камня, святой Иероним полностью отвернулся от этого великолепия. Но раскрытая книга, которую он держит в обеих руках, кажется нам зеркалом, в котором отражается чудный мир за его спиной. мы проникаемся уверенностью, что, углубляясь в созерцательное чтение, мы раним непостижимым образом созерцает ту самую природу, которую лев видит непосредственно. Перед воображением отшельника и глазами зверя проходят, казалось бы, одни и те же зрительные картины.
Солнце, что светит высоко в верхнюю дверь, кустарник вокруг дерева, дающий сень и прохладу цветом, шумящий в нижнем правом углу водопад, поющий светлый дрозд, присевший на ветку над головой Иеронима, фигурки двух путников, остановившихся у перил головокружительного мостика над потоком, полуприкрытый в основании старинный романский замок с деревенским жилищем. Такой пейзаж требует людей совсем в ином смысле, чем прежде. Это не украшающий его стаффаж, второстепенные фигурки на задних планах, но хорошо видимые, выдвинутые на самый первый план, сразу бросающиеся в глаза, словно передающие своим положением и позами настроение природы. Так святой Иероним и его лев задают пейзажу основной тон и больше всего способствуют превращению его в непередаваемое словами эмоциональное переживание. И в то время, как мудрый старик греется под солнцем, пряча голову в тени кустарника, прирученный им лев не ласкается к нему, как это было принято в традиционной иконографии, но словно сторожевой пес, махая хвостом, он отошел от святого вправо и словно окаменел на краю каменного обрыва своим нерушимым спокойствием, охраняя глубокую сосредоточенность человека.
Таким образом, величественный лист святой Иероним, в котором пейзажная часть занимает такое большое, высокое и глубокое пространство, показывает нам, как зрелый Рембрандт понимает ландшафт и отношение к нему человека. Пейзаж и человек находятся в полной гармонии. Пейзаж – главное событие в жизни человека. Человек – высшее выражение природы. На место пейзажного видения в начале творчества на заключительном этапе выявилось нечто новое, существенное для глубоко воспринимающего Рембрандта 50-х годов. Чувство красоты природы в неразрывной связи с чувством красоты дел рук человеческих, красоты человеческого переживания, красоты пытливой мысли человека.
Своеобразно и, возможно, наиболее глубоко образная тема величия человеческой мысли, данная в психологическом плане, воплощена в Афосте известным под поздним названием «Фауст», 1653 год. Сказание о докторе Фаусте, жаждущем знаний и проникающем в сверхъестественные тайны при помощи нечистой силы, это сказание было не только в материковой Европе, но даже в Англии любимым сюжетом литературных переработок. Народный рассказ, напечатанный во Франкфурте на Майне в 1558 году, был переведен почти на все языки Западной Европы и был хорошо известен Рембрандту. Жизнь ученого, нарушающего верность богословию и обращающегося к медицине и естественным наукам, изображена в книге с осуждением той дерзости, с которой Фауст берет орлиные крылья, желает изведать все глубины на небе и на земле. Та же дерзость влечет его к союзу с дьяволом, но, заключив с ним договор, Фауст впадает в порочное сластолюбие. И, под конец, дьявол отправляет смельчака в ад на вечное мучение. Сказание о Фаусте низводится до повести об обыкновенном колдуне, причем лютеранское правоверие торжествует над свободной жаждой знаний. Изображение доктора Фауста в XVI-XVII веках было обычным делом. Даже люди образованные верили тогда в возможность личных сношений с темными силами ада и достижения при их содействии высшего знания, недоступного другим смертным. Едва ли в то время кто-нибудь сомневался в буквальной достоверности всего того, о чем говорилось в народном рассказе. Может быть, в эту легенду глубоко верил и Рембрандт. Во всяком случае, его Фауст обладает всей прелестью непосредственного убеждения. Однако позиция Рембрандта имеет мало общего с позицией автора книги о Фаусте, поскольку она делает его одним из прямых предшественников Гёте. Двумя столетиями позже величайший поэт и драматург Германии раскроет в своей драматической поэме титанические силы Фауста, порожденные эпохой Возрождения, но не нашедшие себе применения или немецкого убожества XVI века.
Гравюра Рембрандта «Фауст», ширина 16, высота 21 сантиметр, стала чем-то совершенно новым в мировой графике. И в самом деле, даже для современного зрителя, которого трудно удивить, этот аффорт при его первом рассмотрении сразу становится явлением магической силы. В нем впервые виден сам свет. Солнце, которое мы в прежних аффортах чувствовали у себя за спиной или угадывали где-то над головой или сбоку, постепенно передвинулось. Мы смотрим через затененный фаустовский кабинет прямо навстречу свету, и он нас ослепляет. Это ослепляющее действие света в 50-х годах становится главным предметом исследования Рембрандта-экспериментатора.
Изображение большого прямоугольного зарешеченного окна в глубине на противоположной черной стене занимает верхнюю правую часть аффорта. На первом плане слева, в нескольких шагах от нас, хорошо видна высокая серая фигура прославленного чародея-алхимика, дни и ночи погруженного в тайны черной магии. С утра он даже не успел переменить костюм, после многих усилий ему удалось, наконец, заклинание. И он в волнении привстал с деревянного кресла, ручка которого виднеется в левом нижнем углу, и оперся обеими руками о край рабочего стола, уходящего в глубину. На первой поверхности стола занимает почти всю правую часть нижней половины гравюры. Стол завален книгами и листами бумаги. Ближе всего, перед пепитом, лежит полураскрытая записная книжка ученого-доктора. А между нами и столом справа установлен старинный глобус. Видно только верхнее его полушарие, поскольку нижний край изображения проходит как раз по его экватору. Слева, в полумраке кабинета, за Фаустом мы видим срезанную левым краем аффорта свисающую пеструю штору, а за ней, на возвышении, человеческий череп.
Касаясь пюпитра сжимающимися в кулак пальцами правой, близкой к зрителю руки, в которой зажат карандаш, выпрямляя сгорбленные плечи по широким измятым халатам, расстегнутым на груди,
Алхимик, слегка втягивая голову в плечи и в то же время приподнимая лицо, поворачивается и напряженно всматривается в чудесное видение, возникшее в нижней части окна и озарившее его сумрачное жилище. Сияющий магический диск с расположенными внутри него концентрическими кругами латинскими буквами. Холодным и ярким пламенем, излучая во все стороны неравной длины узкие белые полоски света. От его неслышного дыхания вздымаются вверх легкие газовые занавески слева от окна, но все остальные предметы, и даже бумаги справа и штора слева, остаются в полной неподвижности. Справа от огненного диска виднеется еще один диск, на этот раз эллиптической формы, вытянутый сверху вниз. В прозрачном ореоле этих светлых фигур из мрака над столом еле вырисовываются таинственные темные кисти рук неведомого существа, вызванного Фаустом духа. Сплетая пальцы, они как бы изображают молитвенный жест этого существа, на месте головы которого сияет магический диск.
Выражение сухого старческого лица Фауста — вопрос и беспокойство. Как все великие произведения Рембрандта, эта гравюра овеяна тайной и озарена чудом. Она тонит, и мы, изучая ее, исполнены такого же беспокойства и нетерпеливого ожидания, как доктор Фауст. Вдохновенная сосредоточенность ученого, его внутренние усилия длительны и непрерывны. Они не только вызывают видение, но и поддерживают его бытие.
Огромную роль в решении образной задачи Рембрандта в этом аффорте играет свет. Мы смотрим прямо в светлый прямоугольник окна, на фоне которого внизу появляется яркий таинственный диск, и нам кажется, что он проникает в комнату вместе с льющимися из верхней части окна солнечными лучами. Это светлое пятно окна и сверкающий диск в его нижней части, несколько правее центра гравюры, настолько ослепительные, что все окружающее воспринимается неясно, расплывчато, без четких контуров и твердых объемов, как сновидение. Даже четыре вертикальных арочных проема узорной решетки в верхней части окна, между которыми вливается свет, даны слабыми, разрывающимися штрихами. Все в глубине помещения, между нами и окном, фигура распрямляющегося Фауста, книги и глобус справа от него,
череп и штора слева расплывается в зыбкой полутьме. Все, за исключением светлой шапочки алхимика, которая светится таким же ослепительным, прямо-таки пышущим светом. Исполнение изумляет одновременно и своей силой, и своей нежностью. Все тени как бы живут. Неверная атмосфера, облекающая все предметы, дает впечатление лаборатории средневековых алхимиков, где научные истины возникали только в мерцающем огне сквозь прозрачные клубы дыма.
Приемом иррадиации света, иррадиация называется кажущееся увеличение размеров светлых фигур на темном фоне по сравнению с размерами таких же фигур, но темных на светлом фоне, Рембрандт еще более усиливает таинственность изображаемого события и вместе с тем еще сильнее подчеркивает творческую силу одухотворенного человека в его стремлении проникнуть в тайны Вселенной. Формирующая деятельность духовной жизни человека раскрыта художником в этом гениальном афорте с почти программной отчетностью. Не выходя за границы повседневности, не взлетая в заоблачные выси и не опускаясь на дно морское, мыслящий герой Рембрандта через таинственные начертания света в своей комнате проникается смыслом мироздания, о чем позднее иным языком скажет Йозефский Фауст, увидевший знак макрокосма, знак звездного мира.
Я оживаю, глядя на узор, и вновь бужу уснувшие желания. Кто из богов придумал этот знак? Какое исцеление от уныния дает мне сочетание этих линий? Расходится томивший душу мрак, все проясняется, как на картине, и вот мне кажется, что сам я Бог. И вижу символ мира, разбирая Вселенную от края и до края.
Издание трагедии друга Рембрандта Яна Сикса «Медея» побудило художника взяться за языческий сюжет, о чем свидетельствует великолепный афорт 1648 года «Свадьба Езона и Креузы». Высота 24, ширина 18 сантиметров. Рембрандт любил античность, но никогда не изучал археологии, и потому свадебный обряд, описанный Еврипидом, он представил как религиозное торжество, напоминающие обряды католической церкви. За сдвинутыми в правый верхний угол пышными театральными занавесами Он изобразил фантастически просторный зал между высокими колоннами, на капители которых опираются еще более высокие своды, так что, несмотря на вертикальный формат изображения и опущенную линию голов, линию перспективного горизонта, находящиеся над верхним краем изображения потолки не видны. Этот, по-видимому, неосуществимый в мировой строительной практике интерьер дышит настоящей поэзией, свойственной вознесенным на головокружительную высоту куполам средневековых византийских храмов.
Несколько ниже центра гравюры, на втором плане, на возвышении, к которому от нас ведет широкая, невысокая 10 ступеней лестница, мы видим установленный прямоугольный жертвенник, пол роста человека, на нем дымится жертва. Ближе к нам, справа, под занавесями, обращенные к жертвеннику, чинно восседает покровительница брака богиня Юнона, что это именно она, можно догадаться по ее атрибуту, стоящему в ее ногах павлину. Между затененным силуэтом Юноны и ярко освещенным жертвенником стоит жрец в широкой, не спадающей до ног одежде и высоком тюрбане, сжимающий в обеих руках тонкий и высокий посох. Все эти предметы есть не что иное, как фантастически преобразованные на восточный лад принадлежности христианского епископа. Жрец благословляет чету новобрачных. Одетые в царские одежды, они припали на одно колено слева от жертвенника. Остальная часть храма вся заполнена множеством знатных лиц. Выше их расположился хор, десятка два видных нам по пояс певчих, славящих юную брачную чету. Снопы света льются справа из глубины через высокие закругленные наверху окна. Весь интерьер залит этим радостным светом. Весь, кроме самого первого плана, просцениума перед залом и занавесями, и лестницы, где царит глубокая тьма.
Из этой тьмы в правом нижнем углу словно возникла скорбная, гордая и властная женщина в богатой одежде. Она словно в изумлении, скинув руки, медленно плывет мимо нас влево, в то время как старая служанка, фигура которой срезана правым краем гравюры, почтительно поддерживает шлейф ее царственного платья. Несмотря на то, что эта героиня находится к нам ближе всех остальных участников сцены, черты ее лица не так ясны, они расплываются в наступающей с ней темноте, но мы угадываем и в выражении ее окаменевшего лица, и в ее напряженной позе, и в ее бесшумной походке неизбывное горе, трудно сдерживаемую обиду и ярость, неукротимую волю, рой зловещих замыслов. Перед нами раскрывается вся ее истерзанная внутренней борьбой между смирением и страстью душа. Если мы еще не догадываемся, что это оставленная предварителем аргонавтов Езоном волшебница Медея, которая когда-то спасла ему жизнь и помогла ему добыть золотое руно, то прочтем это в подписанных под изображением стихах Яна Сикса. Вот они, в подстрочном переводе. «Криуза и Езон клянутся здесь друг другу верности. Медея, жена Езона, несправедливо устраненная, в гневе решается дать волю своей мстительности. Увы, как дорого придется поплатиться за неправое дело. Ради любимого человека Медея оставила царскую семью, родину, бежала в далекую и чуждую ей Грецию. Она страстно любит Езона, она мать двух его детей. Езон бросил ее, он женится на наследнице Коринфского престола. Она отомстит Езону, безжалостно разбившему ее жизнь. Она убьет своих детей, ради будущего счастья которых, по словам Езона, он вступил в новый брак. Медея погубит и свою соперницу, послав ей со своими обреченными на смерть детьми отравленный наряд. А сейчас она, глотая слезы, слушает вопросы жреца и кощунственные ответы Езона.
На первых отблесках этого апорта восседающая к нам спиной Юнона была изображена с непокрытой головой. Впоследствии Рембрандт придал богине более величественный вид, надев на ее голову корону. Гравюра эта пользовалась такой славой, что всякий любитель искусств считал необходимым иметь ее в обоих вариантах — Юнона без короны и Юнона в короне.
Для кажущегося вначале странным а форта 1656 года «Авраам и три спутника» высота 16, ширина 13 сантиметров, изображающего трех необычных посетителей патриарха, восседающих по восточному обычаю прямо на земле перед входом в дом, Рембрандту послужила в качестве натуры одна индийская миниатюра, изображающая восточное существо в восточной пышности. С удивлением, восторгом и долей недоверия к изображаемому мы видим в творчестве Рембрандта первый и последний раз самого Бога Отца.
Яхве, он же Иегова, он же Саваоф, в виде почтенного старца лет 80, в восточной одежде с расписным поясом, с окладисто падающей белой бородой, сидит к нам лицом в каких-нибудь 3-4 шагах от нас слева, за ковриком, на котором Авраам услужливо разложил блюдо с лепешками. Бог, по восточному обычаю поджав ноги, постепенно обращается к Аврааму, жестикулируя левой рукой и держа в правой чашку с вином, с видом опытного пьяницы и уверенного в непогрешимости своего знания философа.
По обе стороны от Бога сидят со сложными спиной крыльями, бородатые мужчины лет по 40, и это непривычное сочетание бородатых лиц с нежными перистыми крыльями делает сцену еще более странной. Рембрандт следует здесь букве Священного Писания, где речь идет об ангелах-мужах, а не о юношах. Без художественной точки зрения, по-видимому, только такие зрелые ангелы могут составить естественную свиту создателя Вселенной и человека в столь неестественной обстановке.
Изображенный по пояс в профиль, в правом нижнем углу тщедушный старичок Абрам, склонившись перед могучими гостями в раболепной позе, с кувшином вина в левой руке, покорно внимает рассуждением Господа. В то время как за приоткрытой дверью на заднем плане слева, почти неразличимая в темноте Сагра, подслушивает речи Бога и недоверчиво усмехается, заслышав предсказание о рождении сына у нее, старухи. И, наконец, шестой персонаж Афорта, сын Авраама и Агари, подросток Измаил, будущий родоначальник арабов, повернувшись к нам спиной, упражняется в стрельбе из лука. Но относительное обилие персонажей нисколько не мешает восприятию главного содержания этой легендарной сцены у Рембрандта. Это прекрасное изображение освещенного солнцем, готовящегося к питью Бога в светлых одеждах и его ангелов и отличительного угощения. Каждый может убедиться, что Господь нисходит к людям в человеческом образе и пьет с ними вино, отдавая дань радости и понимания своему творению.
Мы видим, что произведения Рембрандта, созданные на религиозные сюжеты, отличаются от его светских произведений, например, портретов, именно наличием момента чудесного. Туманные мистические догматы христианского вероучения Рембрандт стремится перевести на язык реальных чувственных образов. Религиозный сюжет остается таковым лишь по традиционной форме, а догматическая идея исчезает под напором земных чувств, линий, фигур и красок. И перевод при этом утрачивает все черты оригинала. Непредставимое и неизобразимое религиозное чудо на полотнах Рембрандта превращается в реальное и зримое чудо гения, мастерства и красоты.
Подлинная вера не может быть по существу подкреплена внешними по отношению к ней данными. Увидеть в каком-то событии чудо возможно лишь тогда, когда зритель наделен так называемой благодатью веры, обладает глазами веры. То обстоятельство, что чудо находит отклик лишь в душе верующего, а вне веры остается безответным, хорошо выражено в Фаусте Гёте. Фауст, услышав раздавшиеся на улице звуки пасхального песнопения, размышляет: «Посланию я внимаю охотно, но у меня нет веры, чудо, веры, любимое дитя».
То обстоятельство, что в так и незаконченном 10 лет назад апорте «Христос, исцеляющий больных», более широко понимаемая им идея Христа не только как чудотворца и врачевателя, но в первую очередь бунтаря и освободителя, так и не была им воплощена, не давала Рембрандту покоя. И теперь, 10 лет спустя после листа в 100 гульденов, он осуществил этот замысел на более маленьком, менее великолепном, но бесконечно более глубоком по содержанию листе.
Высота форта «Проповедь Христа», 1656 год, 16, длина 21 сантиметр. Стоя на небольшом белом возвышении, в глубине, в центре, в длинной одежде, босой, Христос, всплескивая руками, объясняет собравшимся нравственные истины. Он сильно изменился со времени листа Буддина. Все во внешнем облике этого человека, стоящего к нам лицом, просто. Темные волосы бежат гладко, спрягают. Борода широко обрезана, и одежда уже не образует тонкие драпировки. Она не спадает тяжело, толсто, как шерстяная, а может быть дерюга. Фигура Христа становится от этого массивной и тяжелой. Лицо у Христа широкое, сильно развитыми костями, нижнесаксонский тип. Человек из народа, которому трудно говорить. Сострадательный и утешающий наклон головы вправо сопровождает его неумелые, но убедительные, гипнотизирующие слова. Руки, сильные, мускулистые, не дают себе уже более труда чередоваться в жестах. В остром взмахе они обе говорят одно и то же, запинающимся, но полновесным языком. «Блаженны, — говорит он, — нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
Христос явно выделен из толпы. Выделяясь из темного кона и освещая кружок слушающих, он говорит из афорта, и зрители, рассматривающие изображение, чувствуют сильный звук его слов. Вокруг него слева и справа располагается разорванный на первом плане круг слушателей. Христос исцеляет уже не тело, а душу. Подает отраду трудящимся и обремененным. И сколько глубины и искренности должно быть в словах, которым все так глубоко и безмолвно внемлют. Никто из слушателей не говорит ни слова, но их лица, фигуры, позы на редкость красноречивы. Спокойно и убежденно сидит справа от Христа у его ног, на том же возвышении, на корточках, в простой длинной рубахе, тунике, любимый его ученик Иоанн, голова которого гладко расчесана на две стороны прямым пробором, как у женщины из простонародья. Правее его, на втором плане, прямо на земле, сидит человек с сокрушенным выражением сухого пергаментного лица. Пораженный услышанным, он опустился на колени, опираясь локтем правой руки о край возвышения, держа ее пальцы у полуоткрытого рта. Несколькими точными и короткими штрихами Рембрандт моделирует черты его слегка запрокинутого, обращенного к Христу лица с ничего не видящими, открытыми глазами. Может быть, так слушают иногда любимую музыку, вливающуюся горькой надеждой в измученное сердце. За ним, на третьем плане, стоит подавшийся вперед к Христу длиннобородый старик-бедняк в темных лохмотьях. Все ниже наклоняя спину и вытягивая остроносую голову, он боится упустить хотя бы одно слово, и таких же несчастных, погруженных в тень и свои суровые мысли стариков, а этих еще хуже, мы видим на дальних планах справа. Они зябко кутают мерзнущие руки в широкие рукава. Между ними справа и Христом слева мы видим в арочном проеме дома часть светлого дворика перед двумя этажами без окон следующего дома с приставленными к голым стенам узкими и высокими стремянками, по которым жители взбираются в свои норы на верхних этажах. Мы попали в квартал отверженных.
Слева на первом плане, почти прикасаясь к левому краю изображения, спиной к нам, стоит видный во весь рост дородный господин в нарядной одежде и восточной пестрой челме. Он вполне спокойный деловит, как местный староста. В нужный момент он просто закроет непристойное с его точки зрения собрание бедняков и нищих и тем самым оборвет неприятное для него проповедь. И, наконец, выше его, на втором и третьем плане, вровень с Христом и дальше его, на том же возвышении, стоят люди, которых словами нельзя убедить. Тупость и самодовольство с налетом неумелого актерства — единственное, что можно прочесть на их заплывших лицах. Смотришь на этих достойных пожилых людей и сразу замечаешь самого освященного человека в трехчетвертном повороте с выбритой макушкой танзурой. Повернув к Христу свой толстый старый череп, он презрительно мерит его взглядом с головы до ног и сдергивает носом, как будто слова, которые он слышит, ему смердят. Перед ним на втором плане другой противник Христа в широкой шляпе играет перед своими приятелями способного к размышлениям человека, почесывает большим пальцем правой руки бородку, но он сомневается не в истинах Христа, которые ему чужды, а в правильности своего поведения, поскольку до сих пор не знает, как ему следует держаться в этой непривычной для него ситуации, чтобы начальство его не осудило, но и народ, чтобы считал своим. Но Христос обращается не к этим обеспеченным лицемерам, а к тем справа от нас, обремененным заботами и духовно нищим. И эта расступившаяся перед нами и замершая небольшая толпа кажется преисполненной единой, молчащей и слушающей душой.
Христос почти не отличается от своих приверженцев, только немного неуклюжая, хотя устойчивая фигура его выражает одиночество. В его позе вопрос и усталость, в лице недоуменная сосредоточенность, словно он прислушивается к чему-то, звучащему в его душе. Не случайно под ним, в центре второго плана, зияет пустота, стенки яркого возвышения, а его взгляд направлен вниз, на пол, по которому на первом плане ползает на животике ребенок, наклонив русую головку навстречу зрителю и, протянув к нам ручки, занятые игрой с клубком ниток. В жесте безвольно вскинутых рук Христа в их растопыренных пальцах, в наклоне его головы, чуть качнувшейся справа от нас, остро чувствуется недоуменный вопрос. Да верно ли меня понимают? Да пойдут ли за мной те, кого я побуждаю в борьбе за справедливость?
Проповедь Христа – одна из вершин Рембрандта, психолога. Трудно найти другое произведение западного искусства, где подобная тонкость психологических оттенков соединялась бы с подобной глубиной и определенностью характеристики. Но, может быть, главное в этом замечательном слове – глубочайшая сконцентрированность самого драматического события, в котором нет внешнего действия, но где дано нечто превосходящее по напряжению обыденную атмосферу жизни и рождающее участника, как и у естественного Бульдена, веру в чудо. Но на этот раз в чудо из нравственного перерождения. Никогда еще искусство Рембрандта не служило так всецело единому душевному действию.
Так значительность и несравненная драматическая глубина события объединяют людей, тесно сближают их общностью чувств. Как раз в этой драматичности видит Рембрандт своеобразный выход из горького одиночества и холодной обособленности, так трагически переполняющих образы многих его героев. И как раз в этом еще одна, быть может, важнейшая причина постоянного обращения Рембрандта к темам библейской и евангельской истории. В условиях окружающего его филистерского мещанского быта только она позволяет ему создавать в произведениях тот необходимый уровень драматической напряженности, в момент который человеческое начало в людях обнаруживается полнее всего. Нереальная среда деловитых и аристократизирующихся голландских бюргеров, самодовольных и ограниченных, а только героическая атмосфера древней легенды предлагает художнику обязательность трагедии, выявленной или потенциальной, но по мысли Рембрандта неминуемо выводящей человека из его замкнутой отчужденности.
И это объясняет тот потрясающий трагический накал, которым пронизаны значительнейшие из последних афортов Рембрандта так называемые ночные сцены.
Конец четвертой дорожки. Дикторы Илья Крузовский и Елена Рисанова.